Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Дискредитирующие обвинения. Часть первая.
Откройте, пожалуйста, третью главу Евангелия от Марка. Сегодня мы будем изучать большой отрывок, начинающийся с 20 стиха и продолжающийся до конца главы. Прежде чем мы прочитаем этот отрывок, мне хочется указать вам на его основную мысль. Основная мысль здесь очевидна. Господь Иисус Христос подвергается очень серьезным нападкам. Господь Иисус Христос подвергается очень серьезным обвинениям. Самая эффективная тактика сатаны, я нередко это повторяю, состоит в том, чтобы оклеветать проповедника истины. И, несомненно, сатана следил за Иисусом Христом с самого рождения. Как только Господь родился, он через Ирода предпринял попытку убить его. Он следил за ним во время искушения в пустыне. И сейчас он продолжает за ним следить. Сейчас Иисус находится в Галилее, и его служение очень-очень популярно. Толпы народа, тысячи людей следуют за ним. Люди верят ему, люди доверяют ему, люди приезжают послушать его проповедь из всей Палестины. Дьяволу это нравится? Нет. Дьявол желает прекратить служение Христа. Дьявол желает сделать все, чтобы истина не звучало. Как это сделать? Самый эффективный путь – подорвать доверие людей к Иисусу. Нужно подорвать доверие к этому новому учителю. Нужно его оклеветать, нужно его очернить, чтобы люди не верили ему, чтобы люди не следовали за ним, чтобы они наконец-то в нем разочаровались. И для этого, как мы увидим вот в объявленном отрывке, когда будем читать его, дьявол использует все возможности, различные средства, от непонимания родственников Иисуса до противостояния религиозных лидеров Израиля, книжников и фарисеев. Все, что только можно, сатана направляет против Иисуса, чтобы дискредитировать его в глазах окружающих. Сатана понимает, что если его оклеветать, то люди разочаруются в нем, и истина не будет звучать. Вот после такого вступления давайте прочитаем наш отрывок. Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 стиха по 35. Как я уже сказал, в этом отрывке по личности и служению Христа наносится тяжелый удар. Тяжелый удар. Суть этого удара в трех обвинениях. Первое обвинение, стих 20-21, это обвинение в потере рассудка. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближнего, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Это первое обвинение, которая исходит из уст родственников, самых близких к Иисусу людей, и его обвиняют здесь просто в сумасшествии. Они говорят, он не в себе, он сошел с ума. Это серьезное обвинение. Второе обвинение – это обвинение в одержимости сатаной. Он не только сумасшедший, но еще и одержимый. Стих 22-30. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Но если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы и ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Второе обвинение – это обвинение в одержимости сатаной. Книжники и, как добавляет Матфей, фарисеи, в отличие от родственников, не сомневались, что у Иисуса все в порядке с рассудком. В многочисленных столкновениях с ним они могли убедиться, что он мыслит очень здраво и очень ясно. Настолько здраво и настолько ясно, что постоянно их пристыжает. Поэтому книжники и фарисеи не поддерживают обвинения в потере рассудка. Они выдвигают более злое, более дерзкое обвинение. Они обвиняют Иисуса в связи с сатаной. Они говорят, что он творит чудеса силою сатаны. Силою сатаны. Это очень серьезное обвинение. Причем книжники и фарисеи имели достаточно знаний о том, что Иисус творит чудеса силою Бога. Они видели Его чудеса, они слышали Его учение. И Дух Святой так сильно свидетельствовал о Нем, как о посланнике Бога, как о Мессии. И они, зная, что Он посланник Бога, сознательно говорили на белое, черное, сознательно обвиняли Его в связи с сатаной только для того, чтобы защитить себя и сохранить свою религиозную власть. И поэтому Господь сказал, что если вы при полном свидетельстве Духа, будучи убеждены в том, что спасение только через Сына Божьего, в том, что этот Иисус из Назарета и есть Сын Божий, говорите, что Он от сатаны, то вам спасения нет, потому что спасение только через Христа. А вы знаете это и отвергаете это сознательно. Итак, первое обвинение – он сумасшедший. Второе обвинение – он одержимый. Третье обвинение – это обвинение в пренебрежении родственниками. Стих 31-35. «И пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали ему, вот мать твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, кто мать моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Это очень серьезное обвинение в пренебрежении родственниками. Представьте, Иисус проповедует в доме, и уже родственники о себе заявили, пытаясь его увести силой, обвиняя его в том, что он сошел с ума. И теперь кто-то еще раз говорит Иисусу, там твои родственники, там твоя мать и братья. Что должен был сделать Иисус, по их мнению? Он должен был прекратить служение и выбежать к матери и к братьям. Это было очень важно. Это считалось необходимым. Но Иисус не оставил проповедь. И даже не вышел к матери. Это была серьезная проблема в глазах людей. Люди могли сказать, смотрите, он мать родную ни во что ставит. Это нарушение пятой заповеди. Он не почитает родителей. Это очень серьезное обвинение. Он пренебрегает самыми близкими родственниками. Он занят служением, и ему нет дела до матери, сестры, и братьев. Третье очень серьезное обвинение. Итак, удар, который сатана наносит по личности и служению Христа, связан с тремя обвинениями. Он сумасшедший, одержимый, он пренебрегает родственниками. Но все эти три удара усиливались еще, потому что исходили из уст тех, кому необходимо было доверять. Кто произносил эти обвинения? Кто обвинял Иисуса в потере рассудка? Близкие родственники. Смотрите, родственникам обычно верят. Согласитесь, да? Матери, братьям, сестрам обычно верят. Люди говорят, да они знают его с детства. Да они знают его лучше всех. Если уж они говорят, что он сумасшедший, дыма без огня не бывает. Надо прислушаться к их словам. Это и так ужасное обвинение в потере рассудка, но оно усиливается тем, что оно исходит из уст тех, кому следует доверять. Если он с матерью не может найти общий язык, не может к ней выйти навстречу и к братьям, родным и сестрам, какой же он пастырь, какой же он учитель, какой же он служитель? Вы что, шутите, что ли? И также обвинения исходили из уст самых уважаемых людей, книжников и фарисеев, религиозных экспертов. Кто лучше книжников и фарисеев может сделать религиозную экспертизу и оценить подлинность того или другого пастыря, служителя, учителя, раввина? И книжники и фарисеи – лучшие специалисты в религиозных вопросах. Они сделали экспертизу и говорят, он сатанист. Но если они не правы, тогда кто же прав? Простой народ считал книжников и фарисеев самыми праведными. Помните, Иисус говорит, если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев. Люди считали, что праведность книжников и фарисеев – это эталон. Итак, люди смотрели на этот эталон книжников и фарисеев, на таких самых святых, самых правильных, и эти самые правильные говорят, он от сатаны, он сатанист. Итак, очень серьезное обвинение, это очень серьезный удар. Марк здесь нам показывает очень серьезный удар по личности и служению Христа. Сами обвинения по своему содержанию очень серьезные, и эта серьезность, эта опасность этих обвинений подкрепляется личностями, которые их выражают. Это ближайшие родственники и религиозные эксперты, книжники и фарисеи. Можно сказать, что по личности и служению Христа нанесен серьезный удар. Если сейчас люди поверят этим обвинениям, они отвернутся от Него. Иисус только что избрал 12 ближайших учеников. Скорее всего, и они уйдут. Никто не захочет следовать за сумасшедшим, одержимым и пренебрегающим близкими родственниками учителем. Не так ли? Рассмотрению каждого из трех обвинений мы посвятим отдельную проповедь. Сегодня обратим внимание только на первое обвинение. Это обвинение в потере рассудка. Стих 20-21. Мы остановимся на нем достаточно подробно. Стих 20-21. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть, и, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Итак, после призвания 12 учеников Иисус возвратился в Капернаум домой. Домой, в место своего временного проживания. Домой не в смысле не в родной дом, а в место своего временного проживания. Скорее всего, это был дом Симона и Андрея. И вновь множество народа собирается вокруг него. Он только пришел в дом, люди уже услышали, толпы собираются, и невозможно даже поесть, невозможно даже перекусить. Невозможно даже есть хлеба. Сын Божий проголодался со своими учениками, но люди вокруг, они жаждут слышать слово, и Господь не говорит, выйдите, я сейчас поем. Он увлечен служением и продолжает их учить, откладывая прием пищи. Вообще он был таким. Вспомните его беседу с самарянкой. Он утрудился, написано, устал после долгого пути. Полдень, скорее всего, был. Он сел у колодца Иаковлева и хотел пить. Он спросил у самарянки, дай мне пить. А затем так увлекся служением ей, тем, чтобы привести ее к спасению. Он, кстати, привел ее к спасению, что так и не попил. Только привел к спасению самарянку. Пришли тут же ученики, которые купили пищу, и говорят, рави, ешь. И Господь тут же дает им урок, отталкиваясь от самарянки, он дает им урок и учит их, наставляет их, и он так и не поел. Он так и не попил, и так и не поел. Вот таким был наш Господь. Служа другим, он забывал о себе. Итак, в самый разгар труда, когда Иисус находится на пике популярности в Галилее, его служение подвергается серьезной опасности. Он служит, он проповедует, ему даже некогда поесть хлеба. Люди везде, люди всюду, люди на улице, люди в доме. Он проповедует, он учит. И вдруг это прекрасное, яркое, такое распространяющее, захватывающее массы народа служение может быть раз и остановлено. Оно может быть раз и прервано. Только одним обвинением. Кто же пытается остановить служение Сына Божьего? И мы видим здесь, ближние его пошли взять его. Это ближние. Ближние – это родственники. Речь идет не просто о соседях, знакомых, друзьях детства, если хотите. Это ближние. Кто конкретно? Стих 31-32. Взгляните на эти стихи. Это мать, это братья и сестры, сводные братья и сводные сестры, и родная мать. Мать Мария, мать Иисуса. Удивляет ли это вас? Удивляет ли вас, что здесь на руку дьяволу служат самые близкие люди Сына Божьего, самые близкие по плоти люди, самые близкие по плоти. Дальше в 35 стихе он пояснил, кто самый близкий для него на самом деле. Но здесь самые близкие по плоти, по сути, оказывают услугу сатане. Удивляет ли это вас? Но то, что братья и сестры оказывают услугу сатане и обвиняют Сына Божьего в сумасшествии, меня не сильно удивляет, потому что у Иоанна, например, в 7 главе 5 стихом сказано, что братья его не веровали в него. Итак, братья и сестры, скорее всего, и сестры тоже сюда включаются, они не веровали в Иисуса. Удивительно. Согласитесь, представьте, они выросли с ним, они знают его с детства, и они считают его простым человеком. Он не Бог, он не Мессия. Они в него не верят. Толпы следуют за ним, люди приезжают из других районов Палестины, а те, кто жил с ним рядом, бок о бок, не интересуются им. Его учением, его служением. Итак, то, что братья и сестры обвиняют Иисуса в потере рассудка, меня не сильно удивляет. Но меня, знаете, кто больше всего удивляет? Мария. Мария, она явно была верующей. Она была спасенной. Но почему же она пришла вместе с ними? Почему она не противится им? Почему она не говорит, оставьте моего сына, он занят тем, ради чего родился, пришел на землю? Почему она позволяет отвлекать Иисуса от служения? Интересные вопросы. Чтобы нам не говорили католики, вы знаете, католики учат, что она абсолютно безгрешная, Мария, и также она пришла в мир благодаря непорочному зачатию. Мы знаем, что Мария согрешала. Согрешала ли Мария? Да, все люди согрешают. Хотя она была верующей, она согрешала. И как минимум в этот момент она не понимала до конца миссию своего сына. Очевидно, Мария принимает участие в попытке родственников забрать Иисуса домой. Хватит, знаете, как иногда женщины говорят, хватит уже, наслужился, пойдем домой, все, достаточно. Здесь столько людей, столько шума из-за тебя, я забираю тебя. Вероятно, она в какой-то степени разделяет беспокойство братьев и сестер Иисуса. А это совершенно не согласуется с концепцией безгрешной Марии. Очевидно, она не понимает. И очевидно, она ошибается. Очевидно, она ведет себя не совсем верно. Итак, родственники Иисуса, Мария, братья, они по сути работают на руку сатане, придя при всех забрать Иисуса, выдвигая против него ложные обвинения. Я надеюсь, что Мария не поддерживала эти обвинения или в минимальной степени их поддерживала. Я надеюсь, что инициатива в большей степени была в руках братьев и сестер. И так они пришли взять его. Как пишет Марк, взять его. Что же это значит взять его? Они пришли и сказали: не хотел бы ты пойти домой? Ну, если у тебя есть более важные дела, ну, оставайся, пожалуйста, занимайся своим делом. Нет, ты что, мы не торопим тебя. Что это значит взять его? Речь идет о просто таком предложении. Хотел бы ты вернуться? А нет, не хотел? Ну, извини. Или речь идет о аресте, о таком решительном действии, о том, что они пришли схватить его и буквально готовы были силой увести Иисуса. Некоторые толкователи считают, что речь идет просто о предложении. Они просто предложили: не хотел бы ты вернуться с нами домой? Но если мы следуем повествованию Евангелия от Марка, то мы видим, что греческие слова, использованные Марком и переведенные как «вышли схватить его», Марк использует в своем Евангелии многократно для описания ареста. Для описания ареста. Я несколько вам приведу цитат, показывая, как он использует эти слова. 6 глава, стих 17. «Ибо сей Ирод послал взять Иоанна и заключить его в темницу». Вы видите, да, это не предложение. Не хотел бы ты в темницу. Это арест, это физическое воздействие. 12 глава, стих 12. «И старались схватить его, но побоялись народа». 14 глава, стих 1. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. 44 стих, 14 глава, 44 стих. «Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». Ну, еще несколько раз он использует. Речь идет о аресте, о попытке схватить и увести Иисуса силой. Мать и братья пришли не для того, чтобы предложить ему, не хочешь ли ты вернуться домой. Они, видимо, слышали о нем многократно и решили: ну, достаточно, нужно это прекращать. Что это такое? Его нужно схватить и просто привести домой. Почему они готовы на столь серьезные меры? Потому что уверены: Иисус сошел с ума. Их родственник, близкий, у него просто не все в порядке с рассудком. Он просто сошел с ума. Ибо говорили, что он вышел из себя. Греческое слово «эксесте», переведенное как «вышел из себя», буквально означает «сошел с ума». Сошел с ума. Самые близкие родственники считали, что Иисус лишился рассудка. Они просто не могли дать другого объяснения его поведению. Как известно, Иисус оставил родной дом, оставил свое ремесло, плотника, и посвятил себя проповеди Евангелия. Согласно традициям того времени, ему чем нужно было заниматься? Ему нужно было жениться, продолжать заниматься своим ремеслом, ему нужно было воспитывать детей, учить детей ремеслу. Он, в конце концов, не сын раввина, он, в конце концов, не левит, он, в конце концов, не фарисей, не книжник. Он обычный человек из провинции, вдруг обычный человек из провинции, оставил все, ходит по разным местам, проповедует, за ним толпы следуют народа. Они не могли это никак объяснить. Единственное объяснение, которое они находили, он сошел с ума. Он сошел с ума. Вместо того, чтобы строить дом, заводиться семьей, заниматься своим ремеслом, учить этому детей, он ведет себя как-то странно. У него какие-то мессианские претензии. К тому же, конфликт Иисуса с книжниками и фарисеями также не способствовал восприятию Иисуса как здравомыслящего человека. Книжники и фарисеи – это общепринятое мнение, это правильные, святые, благочестивые люди, хранители веры, отцов. Самые верные, самые благочестивые. Какой нормальный человек, не сумасшедший, будет с ними конфликтовать, будет с ними ссориться и идти против них? Это только надо сойти с ума, чтобы идти против веры отцов, против иудаизма, против всего, всех традиций. Просто сумасшедшим можно быть. Другого объяснения нет. И также общество, которым он себя окружил, тоже не помогало считать его здравомыслящим. Призвал Матфея, мытари, грешники вокруг с ними, ест и пьет, ученики, какие-то провинциалы. Даже после уже Вознесения Христа, когда Петр проповедовал перед книжниками, перед Синедрионе, они ясно поняли, что он человек не книжный, что он не ученый, он не диктор с телевидения, который говорит правильно, он неграмотный, там интересное греческое слово, он простой человек. Итак, смотрите, родственники не могли объяснить, что с ним происходит. Они считали, он сошел с ума. Вместо того, чтобы работать, строить дом, жениться, воспитывать детей, ходит по дорогам, проповедует, собирает вокруг себя толпы худших людей, отбросов общества, слабых, неинтеллектуальных и так дальше. И к тому же еще против всей религиозной системы пошел. Не скажу против братства, это слишком мелкое сравнение по сравнению с той системой, потому что достаточно серьезная система, но объяснить и считать человека здравомыслящим, который пошел против всей религиозной системы, против книжников и фарисеев, было невозможно. Он сумасшедший. Это ясно для них, понятно, его нужно просто забрать. Можете себе представить, каким ударом данное обвинение было по репутации Иисуса? Если родные братья и сестры не верят в Него, если родная мать пришла с ними, чтобы забрать сына домой, это о многом говорит. Как можно доверять человеку, которому не доверяют родные? Своим обвинением родственники Иисуса сделали большое зло. Они как бы говорили всем его последователям, не слушайте его, не считайте его великим учителем. Поверьте нам, мы знаем его с детства. В нем нет ничего особенного, он просто сошел с ума. Это для вас он там учитель, наставник, а для нас он просто родственник, просто сумасшедший, странный, не в себе, невменяемый человек. Вот и все, и не больше. Поверьте нам, мы-то его знаем с самого детства. Согласитесь, это серьезное обвинение, это серьезный удар по его репутации. Я удивляюсь благодати Божьей, как все люди от него в это мгновение не отвернулись. Ревностное, посвященное служение, любовь к Богу, к церкви, ради которой человек отказывается от карьеры, материальной выгоды, рискует жизнью. Все это необъяснимо с точки зрения обычных устоев, ценностей этого мира, и поэтому воспринимается как безумие. Как безумие. Когда люди смотрят на верующих, и не могут объяснить нашу жизнь с точки зрения принятых для мира ценностей, они делают один вывод. Это сумасшедшие. Другого вывода они сделать не могут. Такое же обвинение выдвигали против апостола Павла. Отвечая на это обвинение, Павел пишет, «Если мы выходим из себя, то для Бога, если скромны, то для вас». 2 Коринфянам 5:13. Выходим из себя, то же самое греческое слово, которое означает быть неуравновешенным, невменяемым, описывать невменяемого, лишенного рассудка человека. Павла обвиняли в том, что он сошел с ума. И это было нетрудно сделать. Он далее объясняет, что, почему он такой ревностный. Он говорит, потому что любовь Христова объемлет нас, он умер за меня, и теперь я хочу ему служить. Павел настолько был захвачен любовью Христа, у него был такой энтузиазм в служении, что лжеучителя, смотря на этот энтузиазм, пришли к одному выводу. Он сумасшедший. Он просто сумасшедший. И он, не кажется ли вам, что у него что-то не в порядке с рассудком? Слишком много ревности, слишком много пыла, страсти, серьезности во взгляде. Это отдает каким-то фанатизмом. Не кажется ли вам? И члены Коринфской церкви начали верить лжеучителям. Это одно из многих обвинений, которые они выдвигали против него. Они стали верить лжеучителям. И Павел, по сути, страдал так же, как страдал Христос. Его обвиняли в сумасшествии, в потере рассудка. И если бы церковь до конца поверила лжеучителям, то церковь бы разрушилась, не так ли? Но кто захочет следовать за сумасшедшим пастырем, не так ли?
Некоторые люди гораздо меньших ошибок служителям не прощают. Но это уже последняя точка, последняя капля. Итак, мы рассмотрели обвинения в потере рассудка, выдвигаемые против Иисуса Христа. И отметили, что подобное обвинение выдвигалось против Павла. В заключении, в заключительной части остановимся на нескольких практических уроках. Нам нужны здесь практические уроки для того, чтобы мы могли их применять эти истины. Первый урок. Будьте готовы к непониманию со стороны близких родственников. Будьте готовы к непониманию со стороны близких родственников. Наш Господь испил сполна из горькой чаши пренебрежительного, даже оскорбительного непонимания со стороны близких родственников. Они не понимали Его жертвенности, они не понимали Его посвященности служению. Своих последователей Господь предупреждал: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Посвященность Христу, посвященность истине очень часто ведет не только к непониманию со стороны неверующих родственников, но и к полному разрыву отношений с ними. Я не понимаю атеистов. Сегодня атеистов уже нет практически. Под неверующими родственниками я имею в виду тех, кто называет себя христианином, христианкой и все атрибуты религиозности, но которые противятся истине. Вот это неверующие родственники. Это большинство наших родственников, это вот такие неверующие родственники. Они, может быть, члены церкви, они, может, даже служители, но это не меняет их положение. Если человек противится Евангелию благодати, он неверующий. Поэтому будьте готовы к тому, что истина произведет разделение между вами и вашими близкими родственниками. И не удивляйтесь, пожалуйста, этому. Это произошло со Христом. Христос об этом предупреждал враги человеку домашнему. Поэтому не удивляйтесь этому. Может быть, это приведет к полному разрыву отношений. В некоторых случаях между отцом и сыном, между матерью и дочерью, между братом и сестрой, между самыми близкими людьми может произойдет разрыв отношений. И, возможно, этот разрыв будет продолжаться всю жизнь. Всю жизнь. Возможно. Нет ли таких случаев? Достаточно. Достаточно полно. Итак, первый урок. Будьте готовы к непониманию со стороны близких родственников. Второй урок. Будьте готовы к обвинениям в потере рассудка. Возможно, вас будут считать сумасшедшими. Если самого мудрого человека на земле Иисуса Христа считали сумасшедшим, то у нас-то считать такими – это уж совсем просто. Посвященность земной профессии воспринимается нормально. Если человек посвящен земному делу, все говорят: нормально, хорошо. Нормально, если ученик посвящен учебе, ученый, научным исследователям. Нормально, если спортсмен проводит по 2 тренировки в день. Нормально, если человек с раннего утра до позднего вечера проводит время на стройке собственного дома. Никто ж не скажет, что он сошел с ума. Нормально. Но мир не может считать нормальным посвященность Богу, посвященность созиданию церкви. Все это считается безумием, чрезмерным фанатизмом, отклонением от общепринятых норм поведения. Вы служите? Занимаетесь служением? Люди спрашивают, как долго? Это они хотят определить степень нашего сумасшествия. И люди иногда говорят: да нет, нет, я почти не служу. Мне нужно всего лишь раз в месяц прийти в церковь. А, ну, вы тогда чуть-чуть не в порядке. Но если вы говорите, что вы очень сильно посвящены, то ваша репутация колеблется, не так ли? Неоднократно я сталкивался со свидетельствами христиан, которых обвиняли в потере рассудка из-за обращения к Богу или посвященной жизни. Я вспоминаю, в первые годы моего пасторского служения у меня не было еще кабинета, сейчас у меня даже их несколько. Тогда не было кабинета, где бы я мог изучать Писание, и я был вынужден работать в доме своих ближайших родственников. Они с радостью это все восприняли, создали мне все условия, и я работал. Вот в библейскую школу, там конспекты писал, готовился к этой школе, чтобы ее начать. Это было, может быть, 7-8 лет назад. И я работал, время пролетало, 8-10 часов пролетали, и мне нужно было, я каждый день проповедовал, я работал с самого утра, и потом уезжал проповедовать. И это время, необходимое для занятий, пролетало очень быстро, очень быстро. Через несколько недель или даже месяцев я заметил, что родственники на меня как-то странно смотрят. Потом они собрались и говорят: мы хотим с тобой поговорить. Нельзя так серьезно и долго изучать Библию. Нам кажется, что у тебя может что-то случиться с рассудком. Ты в порядке? Интересно, что эти родственники, они евангельскую церковь десятилетиями посещают. И я подумал: ну надо же, вы не встречали служителей, которые изучают Библию целый день? Более того, они считали это не только необычным, но даже опасным для здоровья. Это очень интересный опыт. Третий урок. Внимательно следите за тем, чтобы обвинения в потере рассудка не были спровоцированы вашим грехом или неразумным поведением. Будьте готовы к непониманию со стороны близких родственников, будьте готовы к обвинению в потере рассудка, но следите за тем, чтобы эти обвинения не были спровоцированы грехом или неразумным поведением. Господь Иисус не имел семьи, детей, собственного дома, за которым необходимо ухаживать, поэтому мог все время 24 часа в сутки проводить в служении. Но многие из нас не имеют такой возможности. Если вы перестанете заботиться о жене, о детях, жена о муже, о своем жилище, и будете говорить всем: «Я Господу служу», то люди скажут, что вы сошли с ума. Но когда они так скажут, вы не радуетесь, потому что они, наверное, отчасти правы. Но, по крайней мере, их обвинения, они имеют основание, потому что вы делаете грех. Христианин должен служить Господу. Люди иногда спрашивают, что главнее, семья или служение? Есть семья, а есть служение. Я говорю, это невозможно разделить. Вся жизнь – это служение. Только служение в семье – это внутреннее служение. А другое служение там в церкви, вот я сейчас проповедую, это внешнее служение. Так вот, внешнее служение начинается тогда, когда внутреннее сделано хорошо, правильно? Как сделал, закончил внутреннее, пошел внешне служить. Не так ли? А иногда бывает наоборот. Внутреннего служения трагедия, завал, а человек внешне ходит служит. И окружающие говорят, что, наверное, что-то у него не в порядке с рассудком, а мы думаем, что мы за Христа страдаем. Но это уже не страдание за Христа, это страдание из-за своего неразумия, неправильного поведения. Или какие-то странные случаи, которые были в евангельских кругах, когда ребенок умирает, а мать не разрешает вызвать скорую помощь, потому что она молится и надеется на Господа. Когда ее забирают в психиатрическую клинику, она думает, что она страдает за Христа. Это не страдание за Христа, это страдание из-за своей глупости и неправильного понимания всего. Итак, для каждого из нас должно быть ясно. Мы не должны провоцировать обвинения в потере рассудка. Для этого нам необходимо выполнять все свои обязанности перед обществом и перед семьей. Четвертый урок. Переживая обвинения в потере рассудка из-за посвященности Божьему делу, размышляйте об особой близости к Иисусу Христу. Четвертый урок. Когда вас обвиняют в потере рассудка, не по причине вашего неразумия, а по причине вашей посвященности, тогда радуйтесь тому, что вы находитесь в особых близких отношениях со Христом. Четвертый урок. Обвинения в потере рассудка помогают нам приблизиться к Господу. Говорят об особой близости к Иисусу Христу. Согласитесь, это огромное утешение знать, что если вас обвиняют в этом, знать, что и Господь переживал то же самое. Вы переживаете то, что переживал Христос. Таким образом, вы можете приблизиться к Нему, вы можете чувствовать то, что Он чувствовал. Таким образом, и Он приближается к вам, потому что вы знаете, что Он в полной мере понимает вас, так как Сам прошел то же самое. Мы можем чувствовать боль, которую чувствовал Он. Он может понимать нас, потому что переживал то, что мы сейчас переживаем. Когда противники истины злословят вас, родственники в этом участвуют, помните, Христос близок к вам. Он переживал то, что вы переживаете. И последний, пятый урок. Нападки близких родственников на служителей церкви могут серьезно подорвать доверие к ним и нанести урон церкви. Это основной урок, который следует из изученного отрывка. Это основной урок. Нападки близких родственников на служителей церкви могут нанести серьезный урон церкви и подорвать доверие к ним. Как мы отмечали, родственники Иисуса серьезно ударили по его репутации. Люди могли отвернуться от него. Люди могли... Но здесь проблема-то не в том, что они просто от него отвернутся. Они ведь и от спасения, и от истины отвернутся. Они вред своим душам нанесут. Вот в чем проблема. Для того, чтобы нанести урон делу Божьему сегодня, разрушить церковь, дьявол может использовать противящихся истине родственников служителей. Несколько лет назад родственница одного из наших пастырей очень усердно клеветала на него. И руководство нашей церкви приняло решение рассказать об этом, чтобы защитить церковь, рассказать об этом и призвать относиться к ней как отлученной, несмотря на то, что она являлась членом одной из евангельских церквей, которой церковную дисциплину надлежащим образом не применяли. Таким образом, мы должны помнить, если в церкви повторяется проблема, которая повторялась в жизни Христа, церковь должна защищаться и очень серьезно, и таких людей, таких родственников не следует слушать, их нельзя пускать на богослужение, если они религиозные люди, члены церквей, к ним нужно относиться как к отлученным. Это очень важный урок, основной урок, который следует из сегодняшнего отрывка. Итак, сегодня мы рассмотрели первое обвинение, обвинение в потере рассудка, второе обвинение в одержимости мы рассмотрим в следующий раз. Аминь, помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!